Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, Зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Ну что, уважаемые радиослушатели, с вами радиожурнал «Друзья, Зебры» на радиостанции «Говорит Москва», его ведущий Владимир Мамонтов. Рассказ о Беларуси сегодняшний мы обязательно начнем с политики, от тревожной ситуации будем исходить, но насколько она тревожна и как она развивается, лучше всех нам рассказывает Вадим Францевич Гигин, он у нас декан факультета философии Белорусского государственного университета, журналист, сопредседатель нашего товарищества, нашего сообщества журналистов России и Беларуси «Друзья Сибры». Вот про ситуацию мы у него и расспросим сейчас.
Ну, ситуация, да, за эти 20 дней произошла определенная динамика. То есть, если первое, начиная с ночи 9-го, там, 3 дня, это было силовое открытое столкновение между силовиками и протестующими, которое сейчас приобретает разные интерпретации и комментарии. Прокуратура проводит проверку. Я вот могу сказать, что где-то около 1000, по-моему, заявлений там проверяются. То затем возникла такая ситуация неопределенности. Возможно, власть рассчитывала, что в этот период по опыту прошлых событий произойдет определенный спад. Его не произошло. И тогда 16-го начался процесс консолидации сторонников Александра Лукашенко. И прошла целая серия митингов. Та деятельность, которая должна была проводиться в предвыборную кампанию, она оказалась перенесена на посты выборные. Uh-huh. И стала наблюдаться стремительная поляризация общества. Uh-huh. С одной стороны, но я бы не сказал, что увеличиваются протесты. Нет, их пик по численности, наверное, все-таки приходился на 16 число. С тех пор численность в Минске каждое воскресенье, она примерно одна и та же. Вот, причем если раньше каждый день собирались на площади независимости, сейчас уже практически там сборов не происходит. Меньше, то есть стало меньше межвоскресной, я бы сказал, будничной активности. Ну, единственное, вот была попытка объявить забастовку с участием предприятия, она с большего провалилась, то есть ни одно предприятие так массово не вышло, отдельные какие-то рабочие. Затем вот сейчас начинается учебный год, есть попытка политизировать университеты. Вот как раз мы находимся в эпицентре этих событий. Ну, тоже здесь большая часть коллектива, как я вижу, ситуацию опять-таки не поддерживает.
Раз уж мы коснулись темы университета, то прошла информация о том, что якобы забрал документы Николай Лукашенко.
Да, это так. Из лицея Белгос университета забрал документы. И идет война писем коллективных. Угу. Продолжается активный буллинг в социальных сетях. Все это есть. Сказать, что, оно, в принципе, как спад. Некоторые дни возникает ощущение спада. Uh-huh. Например, на белорусских улицах перестали сигналить, скажем, да. С другой стороны, появляются какие-то новые сюжеты. Флагом протеста стал бело-красно-белый флаг, который значительной части населения имеет, там, например, и отрицательную коннотацию. В том числе, вокруг этого идут споры, сколько он активно использовался в годы Великой Отечественной войны. Это значит, что эта тема особенно важна и болезненна по-своему для Беларуси. Да. То есть вокруг этого идут споры. Создан координационный совет, который, в общем-то, пытается взять на себя лидерство, но это у него не удается. И уже российская сторона заявила, что у него нет никакой легитимности. Любопытно, вот вы упомянули партии, это сторонники Бабарика, Мария Колесникова создала. Да. Что интересно, обращение Бабарика было записано давным-давно, еще до его ареста. То есть они предполагали, что выборы не выиграют. Ну, в общем-то, Бабарик об этом раньше говорил, и начнут какую-то деятельность после выборов.
Да, я еще не очень понимая этой ситуации. Помните, мы с вами это обсуждали, вы мне проясняли ситуацию. Я примерно так, по наивности своей, говорил. Да что они про какую-то конституцию там говорят? Там надо выборы выигрывать. Я-то так, немножко так простодушно к этому отнесся. А они понимали, что выборы они не выиграют. А вот дальнейшая история о том, что как-то вокруг чего политически консолидироваться, вот, видимо, они это имели в виду. И вот сейчас это сыграло. Правильно я понимаю, да?
Да, эта кампания за какие-то конституционные изменения, она будет осуществляться, как мы видим, через партию, но, как мне кажется, это определенный раскол в координационном совете, поскольку там объединили совершенно разных людей, разным политическим опытом, иногда и без ООНа, там определился как один из лидеров, которого далеко не все готовы признать лидером. Это бывший министр, чиновник, это Павел Латушко. Затем мы видим, что Колесникова фактически ведет собственную игру, и те, кто за ней стоят, очевидно, поскольку я не думаю, что это такая полностью самостоятельная фигура. Вот. Это последние дни белорусская власть, как мне кажется, несколько сбавляет обороты вот такой открытой политической активности и попытка вернуться к такому традиционному укладу, что мы занимаемся только экономикой. Ну, мне кажется, сейчас настало время открытой политической борьбы, когда не уйти от постоянной открытой политической дискуссии. Если митинговые страсти со стороны оппозиции не утихают, то и власти тут нельзя накладывать руки. Вот, развернулась борьба вокруг парламента. Но опять-таки это результат некой бездеятельности. То есть парламент не собирался на внеочередную сессию в связи с этими событиями. А некоторые парламентарии занимают открытую позицию, другие откровенно заявляют, что они находятся в отпуске. Я, честно говоря, не понимаю, как можно находиться в отпуске в такое время, потом заявляться и говорить, ну, если это даже было, что я типа не в курсе. Если это даже и был в отпуске, то его надо прерывать, как мне кажется. Тем более, это же депутат, это не инженер завода «Шестерен», который поехал, а так депутат возвращается с отпуска и говорит...
Да даже завод, да даже завода
«Шестерен». Я даже не очень в курсе дела.
Вы знаете, да тут уже даже и завод «Шестерен», мне кажется, принимал участие иногда больше, чем парламент. Вот это правда. Вот это, конечно, слабость определенная была тут тоже продемонстрирована.
Мы пользовались оппоненты власти этим, они инициировали кампанию там, по отзыву депутатам. Она, депутат, нужно сказать, вот наш с вами общий знакомый Геннадий Брониславович Давыдько выдержал довольно жесткий такой накат. Но, что важно, белорусская власть, как говорят, показала... Ну, не знаю, насколько это уместно в открытом эфире, но это звучит в оценках, что она то, что называется, власть с яйцами. Поскольку я думаю, что те, кто боролся, ну, безусловно, есть внутренние социальные протесты, но те, кто планировал эту кампанию, там, внутри они страны были, за пределами, я думаю, тут совокупность факторов, они в чем просчитались? Перегнули палку с запугиванием силовиков, журналистов, учителей и госчиновников. Это привело к консолидации как госаппарата, так и силовых структур. В итоге вот эти две важнейшие вертикали власти, они полностью выстояли. Не произошло краха, на который рассчитывали. В следующий момент произошла консолидация сторонников Александра Лукашенко. Как я говорю, стал работать фактор. Причем неважно, сколько их там говорят. Набрал он 80%, не набрал.
Ну да.
Набрал он чуть больше 50, меньше.
Но есть рассуждения, они нам их подбрасывают, что называется, из-за рубежа. Но аналитики, не то чтобы они симпатизируют Беларуси или не симпатизируют Беларуси, но они стараются быть объективными. Я читал одно исследование, где оно с вами... Мы с вами, не знаю, вы аналитик точно, я журналист, но мы с вами без всякой вот специального математического расчета наобум. Помните, мы с вами посчитали примерно между 60 и 70%? Ну, наверняка получил Александр Григорьевич эти проценты, вот, даже сейчас, если...
Да, это важно, о легитимности выборов.
Да.
Но с точки зрения организации политической борьбы, это вопрос даже не суть важен.
Абсолютно.
Очевидно, что сторонники у Лукашенко есть, их довольно много.
Да.
Очевидно, что они структурированы, происходит поляризация общества. Митинги же не просто вот митинги идут, я вижу настроение, которое там у людей.
Угу.
Там появляются плакаты «Чистка госаппарата», «Долой пятую колонну»,
то есть
довольно радикальные в том числе. Ну и очевидно, о чем вы говорили, изменение некого курса внешнеполитического, сближение с Российской Федерацией, вот, и такая резкая, причем по инициативе Запада самого, обострение отношений с Западом и с Украиной, что интересно, причем с Украиной на некоторых этапах даже больше. Ну и тут флагманы, как противостояние России, так и Белоруссии, четыре страны. Это Польша плюс три называют, плюс три страны Прибалтики. Вот остальные, как мне кажется, страны ЕС, они сохраняют такой какой-то более взвешенный подход.
Но взвешенный, да, но да.
Санкции,
да.
Да, и причем к ним присоединится Украина. И мне вот забавно позиция Украины, вот они там говорят о том, что они независимы, суверенны. Вот там задавался вопрос чуть раньше еще, а будут ли санкции? Они говорят, ну мы конечно, присоединимся к решению Евросоюза.
Конечно, конечно. Да-да-да.
Мы присоединимся.
Слушайте, я всегда вспоминаю, какую позицию занимали белорусские власти в отношении Украины. Вот им спасибо кто-нибудь скажет сейчас? Да нифига никто не скажет им. Но я помню, как Александр Григорьевич тоже вот на наших встречах говорил. Значит, смотрите, это же мы, славянские народы. Мы не можем. Да, у нас есть экономические интересы, да, у нас есть взаимные там миллиарды, мы не можем это отменить. Но помимо этого, есть еще и вот да, мы понимаем, так ситуация...
Но Александр Лукашенко заявил об ответных санкциях. Это санкции... могут коснуться затронуть Латвию, в частности, ее порт Клайпеда, который почти загружен белорусскими товарами. И, скорее всего, эти товары уйдут на российские порты, в частности, модернизированные ленинградские. Порты ленинградской системы, да. Поэтому идет уже и большая геополитическая игра. Россия откровенно вступает пока еще в такой партнерский, я бы его назвал, партнерскую дискуссию западными странами, и я думаю, в Москве некоторое время занимали, ну, скажем, выжидательную позицию, когда увидели, что белорусская власть устояла, что за ней все-таки есть значительная часть общества, это проявилось и в митингах, это проявилось и в попытке перехвата инициативы со стороны власти, то есть какого-то контрпротеста организованного, и мы видим, как риторика Москвы становится все более такой пробелорусской. Но вы должны понять, что белорусская ситуация – это репетиция российской ситуации. И, конечно, если зарубежные какие-то силы поддерживают вот, протесты, вполне там внутренние, ровно тоже будет происходить, если это вдруг случится и в России.
Абсолютно.
Поэтому я думаю, что в России должны анализировать те ошибки, которые были допущены в Беларуси. Но и у вас уже звоночки определенные звучат. Это вот хабаровская ситуация, да и некоторые другие. Вот, и абсолютно непонятно параллельно с белорусскими событиями вот это вот случай с Навальным. Я думаю, все это звенья одной цепи. Вчера Украина, сегодня Беларусь, завтра Россия. Об этом открыто говорят многие политтехнологи. Возможно, они не имеют никакого отношения к самим этим протестам. Они просто пытаются к ним примазать.
Логика здесь следующая, на мой взгляд. Значит, безусловно, есть своя специфика у Украины и у Беларуси. Есть своя специфика и у России, так просто здесь нас с кашей не съешь, значит, ну, оказывается, и Беларусь не съешь просто так с кашей. Для меня было всегда ясно, можно я скажу откровенно, для меня всегда было ясно, что независимость Белоруссии заключается в том, что она будет вместе с Россией. Независимости Белоруссии, которая будет вместе с Евросоюзом, вместе с Литвой, извините, с Польшей, для меня никогда, она не являлась для меня истиной ни в последней, ни в первой, ни в 21-й, ни в какой инстанции, чепуха это все. А в России я понимаю, как сохранить независимость, самобытность, самостийность и так далее с Россией вместе, рядом. И это у меня всегда это было у меня в голове, есть и будет. Я не знаю, может быть, я прекраснодушен, может быть, я что-то не учитываю. Ну, наверняка, я согласен, есть, наверное, другие аргументы. Но вот жизнь нас абсолютно наталкивает на совершенно ясный вывод. Мы и сейчас мимо него пройдем. Опять сделаем вид, что это не
конечно,
так?
Конечно, я думаю, нет. Я думаю, что уже довольно понятно в белорусском руководстве, что только Россия на данном этапе является стратегическим партнером, на это делается ставка, да. Но тут и трудно что-то другое предположить, поскольку мы видим, какую позицию заняли некоторые другие соседи.
Да.
Хотя бы посмотрите, если президент Беларуси говорит о территориальных угрозах для Беларуси. Вот, а если войска перебрасываются границы, уже открыто прозвучало, что есть силы в Польше, хотя Польша опровергает, но такие публикации проходят в польской прессе. И причем это пишет довольно авторитетные публицисты о том, что в случае Беларуси Гродно должно отойти к Польше. Ну, естественно, что Минск смотрит на Москву как на своего стратегического партнера, своего стратегического союза.
Конечно, мы смотрим и смотрели. Я опять свое личное мнение, я нигде в Кремле не сижу, даже под стеной не сижу. Значит, но тем не менее, мое личное мнение просто как гражданина, как участника этих всех событий, как друга и сябра, вот оно таково. Вадим Францевич, давайте чуть съедем с этой колеи. Я вот что хочу спросить. Мы же с вами хотим следующий понедельник провести такую по Зуму, такую встречу. Вы знаете, соскучились. Вот правда жизни. Пишут
границу
мне.
Открывайте.
Границу. Так, товарищи, пограничники, открывайте границу. Мы соскучились. Все, давайте. Но пока они не открывают, еще есть у них соображения какие-то государственные или иные. Давайте мы это дело проведем. Вот правда жизни. Люди тянутся друг к другу. Мы с вами 6 лет.
Мне кажется, у нас были очень классные знакомые, вот. И вот эти вот включения, пробы, скажем, это были пробы, сейчас мы проведем такую домашнюю встречу на кухнях за, еще раз
абсолютно.
Говорю, чашкой, рюмкой,
за чашкой,
чая,
рюмкой и так далее. Да.
Мне очень нравились, вот, и у нас же, если вы помните, на базе Союза журналистов была планерка главных редакторов, она, по-моему, снимала какие-то моменты, вот и Карен Шахназаров у нас
Конечно.
И мы продолжаем, и мы по Зуму вспомнили нашего Владимира Семеновича Высоцкого, и с Никитой Высоцким пообщались.
Да.
Была
да.
очень душевная встреча. Ну, а теперь давайте уже... Вот
давайте друзьями, своим семейным кругом. Собрал, друзей собрал. Да. Mm-hmm. Давайте. Вадим Иванович, спасибо вам за политическую часть. И теперь давайте мы... Может, шуфлядку сразу?
Ящик с сокровищами белорусского и русского языка. Шуфлядка.
А что вы там в шуфлядке-то приготовили?
Я заготовил вам, чтобы нас не обвинили про российскость, и что в белорусском языке есть и большое влияние Запада. Причем в последнее время филологи стали даже давать два варианта. Вот смотрите, у нас вот есть велосипед.
Так.
И в классическом литературном белорусском языке таки будет велосипед.
Ага.
А сейчас уже появляется и второй вариант. Он такой более пришедший к нам из польского языка. Называется ровар.
Ровар?
У нас, кстати, когда-то было, да, есть знаменитые минские велосипеды, ровары. Но обычно это было у нас такое диалектное слово.
Пишется как ровер. Ровер пишется? Ровер.
Не, ровар. Ровар.
Ровар.
Ровар. Ну да, как ровер английский.
Но смысл... О, ровер. Ну это ж пират, да.
Да, а в польском языке ровар – это велосипед. И есть старое литературное слово «велосипед». Вот могут употреблять и так. Так, что интересно, в белорусском языке есть вот такие варианты.
Да, Вадим Владимирович, куда это все приведет нас с вами, ровер этот? Вот смотрите, на чем Беларусь поедет?
Туда смотрите, да, видите, в языке даже. Потом, по-моему, самое народное слово, которое я с детства слышал, белорусский литературный язык, он основан на основании минско-молодечинских оговорок. Оговорка – это диалект.
Ага.
И вот я как раз из этого региона, у нас всегда пили лесопед. Вот я считаю, что если выбирать между ровером и велосипедом, то самое белорусское слово – лесопед. Но это еще не все такие слова.
Ну, точно вам дорога в Конституционную комиссию. Вы очень здравомыслящий человек, очень здравомыслящий.
Есть посольство и посол. И у нас в словарях везде белорусы так пишут. А вот, например, на посольстве США в Минске, недалеко, я часто там прохожу мимо, написано «амбассада». И они никаким другим словом не пользуются. Амбассадор – это посол. Амбассада и амбассадор – это пришли из польского языка. Видите, есть... И сейчас словари дают два варианта. Можно посольство и посол, а можно амбассадор и амбассада. МИД пока использует наш официально посол и посольство.
Ага.
В этой связи тоже есть небольшой смешной случай.
Слушайте, как интересно.
Есть в Минске такой классический дешевых алкогольных напитков. Ну, стиля, не хочу их обидеть, близких к тому, что мы привыкли называть чернилами. И вот эта марка, она очень хорошо известна, она называется «Амбассадор». Вот народ сделал свой выбор. «Амбассадор» – это, как говорил один когда-то чиновник, дешевое и доступное народу демократичное вино. Поэтому, а все-таки, наверное, интересы Беларуси представляют
в чем-то другом.
В своих посольствах.
И вот да, смотрите,
вот, так.
Вот такой интересный белорусский язык, да. Ну, я бы так сказал, посол он на лесопеде, да.
А амбассадор на ровары.
А, амбассадор.
Видите, такая у нас сегодня получилась геополитическая шуфлядка с вами.
Ну, прекрасная шуфлядка геополитическая.
Вот, а, кстати, если кому-то какой-то, сейчас идут споры по поводу бело-красно-белого флага, красно-зеленых, там, герба. Но вот если бы кому-то подошел в плане геополитической ориентации двуглавый орел, так это, наверное, Беларусь.
Ну, двуглавым орлом мы с вами легко поделимся. Это у нас двуглавого орла, знаете, какой он огромный? Он замечательный, и под его крыльями, ох, мы полетим и дальше. Вадим Иванович, спасибо вам за ваш комментарий. А мы на своем двуглавом орле движемся дальше. И поговорим мы сейчас с Ященко Дмитрием Леонидовичем, главным редактором газеты. Внимание, сейчас я это произнесу. «Нясвижские новины» и программы радиовещания «Раница». Это утро. «Раница Нясвижчины». А? Дмитрий Леонидович, смотрите, у меня, собственно, к вам один вопрос намечается, и вот сейчас мы с Вадимом Францевичем разговаривали, и он уже констатировал, что поляризация общества в Беларуси происходит. Ну, в общем, понятно было, что она и, в общем, наверное, и раньше происходила каким-то образом, просто да, мы не очень это понимали, да?
Но поляризация поляризации хорошо, когда она удерживается. Ну, в конце концов, полюсы. Поляризация – это когда есть два полюса. Но у Земли тоже, но у Земли тоже есть два полюса, но при этом она вращается себе и, в общем, не собирается пока взрываться и исчезать из, так сказать, из галактики.
Из пространства.
Из пространства, да. А со странами такое случается. Когда поляризация доходит до определенных пределов, то там очень сильно страдает страна, народ, люди. Иногда эти страны вообще исчезают с карты. Возникают потом другие какие-то, конечно, но тем, кто исчез, и тем, кто изменился до неузнаваемости, в общем, это никаких удовольствий не приносит. А мы все-таки склонны думать и верить в то, что мы какое-то покой и счастье обретем не только там, наверху, но и, в общем, в этой бренной жизни. Вот сейчас есть ли возможность не уйти в острую фазу противостояния и поляризации в Беларуси? Как вы считаете?
Вы знаете, я, если можно, покажу взгляд из провинции.
Давайте.
В том районе, где я проживаю, в славном городе Несвеже, после выборов, буквально в следующие выходные, были некоторое протестное настроение. Люди, безусловно, это очень малая часть населения города, но по подсчетам это 0.5%, наверное. То есть это абсолютно, скажем так, люди, которые не выражают общую идею, и которые лишь свои какие-то видения пытаются навязать. Они вышли на главную площадь и пытались победнизговать. Их хватило на 2-3 дня. Теперь в провинции тишина. Люди работают, люди зарабатывают деньги, люди воспитывают детей. С 1 сентября я грешным делом ожидал каких-то все-таки большого скопления людей, родители приходят. Все прошло на удивление мирно, спокойно. Так вот, провинция белорусская абсолютно не поляризована. Есть малый процент людей, которые недовольны, и они всегда будут, и были всегда, и история говорит об этом. Вот. Но в целом большая часть населения, безусловно, выступает за то, чтобы был мир и порядок в стране. Я сам стараюсь уйти от политики, тем не менее, хоть и в государственном издании работаю, но хочу сказать, что при встрече, даже до выборов, люди меньше стеснялись выражать свои эмоции, нежели чем сейчас за президента.
Есть для нас и для многих, конечно, большая заковыка – это тот факт, что сразу после выборов состоялись такие, ну, достаточно мощные протестные акции, и власть ответила очень жестко.
Вы знаете, мы просто-напросто сами понимаем, кто силовик. Люди, которые прошли армию, которые воспитаны, скажем так, в грубом мужском обществе, которые выполняют абсолютно команды, которые давали присягу. С одной стороны, я их тоже понять могу.
Ну понятно,
был, почему, конечно, да. Был, конечно, где-то перегиб, но наш министр извинился.
Да, было дело.
И низовые структуры, да, и начальники управлений милиции губернии тоже извинились, и районные начальники, там, где были задержания, они пояснили ситуацию. Но в основном они выступают с разъяснением, чтобы люди не поддавались на провокации, не выходили в эти массовые скопления толпы, где обязательно найдется человек,
которому недорог ни он сам, ни другие люди, которые потащат куда-нибудь на кулаки, на дубинки.
Конечно.
Это в лучшем случае. Это еще в лучшем случае.
Кто не отменял принцип толпы, мы все знаем, что один уведет, и толпа...
Да, потом ринется, а потом подумает, куда мы рвались. Ну,
бездумно. Конечно,
абсолютно. Абсолютно. Вы знаете, я вот считаю, что вот этот этап хождения и митинговый этап, площадной какой-то этап, он не потому, что нам не нравится, или вам не нравится, или мы тут переживаем за вас и так далее. Он вообще плох, когда он затягивается, он плох ровно другим. Он контрпродуктивен, любил Примаков так говорить, Евгений Максимович. Евгений Максимович так посмотрит, говорит, и так, не торопясь, так говорит, это контрпродуктивно. Вот это у него хорошее было его такое словечко, контрпродуктивно. Надо выходить из и протестные товарищи, и товарищи, скажем так, консервативные, охранительного плана, они понимают, что есть ряд важных проблем у страны, и их надо решать, безусловно. Так и президент говорит, в конце концов, президент говорит, ну, давайте Конституцию. Хорошо, понятно, я понял, вы тут, значит, показали мне все, что вы что-то хотите нового и так далее. Ну, давайте пообсуждаем, что вы хотите конкретно. Вы хотите, чтобы я ушел? Он сказал, умру, не уйду. Точка. Следующий вопрос. Какой у вас? Он говорит, ну, следующий мы не знаем, мы сейчас пойдем подумаем. Ну, пойдите, подумайте. Нет, если есть серьезные вопросы,
Они, правда, есть, конечно, перед страной, перед, по экономике, по общественному развитию и так далее, и так далее. Ну, так давайте обсуждать их. И я, конечно, не могу давать советов белорусским товарищам. Абсолютно независимая страна, и я все понимаю. Мы можем только переживать. Ну, просто по логике вещей. Я переживаю в ту сторону, что, ну давайте... Я боюсь этой поляризации в Беларуси. Я видел поляризацию в Москве. Мы отлично с вами видели поляризацию в Киеве. Но только в Минске мне не хватало вот такой поляризации. Но у вас все-таки хватает мудрости какой-то такой, человеческого содержания внутреннего, какой-то вот струнки внутренней, хребта такого. Вот тут не падать туда, куда с такой легкостью упали некоторые наши соседи.
Совершенно верно.
Будем вот на это надеяться.
Он мудрый и принимает решения всегда верные.
Уходим на новости, а вы, радиослушатели, никуда не уходите, потому что с вами радиожурнал «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва», его ведущий Владимир Мамонтов, и мы вот-вот-вот-вот-вот-вот уже вернемся.
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Сибры».
Ну вот новости пролетели незаметно, мы уже вернулись. Радиожурнал с вами «Друзья Сибры». На радиостанции «Говорит Москва», его ведущий Владимир Мамонтов. И с нами Телешева Анастасия Николаевна, главный редактор газеты «Антенна». Я у нее хочу узнать, прямо скажу, я давно в Беларуси не был, в Минске не был. Как это все вообще вот в реальности выглядит? Я смотрю на эти видео, я смотрю это на Фейсбуке, на экране телевизора и так далее. И у меня это все равно в какую-то картину изнутри человеческую, из двора, из квартиры, из жизни, из души, в конце концов, тех людей, которых я знаю. Хотелось бы вот эту точку зрения не очень получается. Анастасия Николаевна, помогите, помогите! Поможем, кричит он из Москвы. Поможем. Мамонтов Владимир.
Поможем.
Да, да, помогайте, помогайте. Рассказывайте, как есть.
Понимаете, что? Опять, мы с вами общались буквально недавно,
да.
Не ошибаюсь, 10 дней назад.
Так точно.
Недели, да, и ситуация, на мой взгляд, не изменилась. Каждый день какие-то новые вводные данные, новости, взаимоисключающие, на одну тематику, не на одну тематику. Я всю жизнь живу в Минске, я минчанка. Я никогда не думала, что я буду с удивлением выходить на улицы моего спокойного, тихого, любимого, зеленого Минска. Всю жизнь я, ну не то чтобы хвасталась, но могла сказать своим близким, знакомым из Москвы, из Киева, из Кишинева, из всего бывшего Советского Союза, я не боюсь выходить выгуливать свою собаку в 12 часов ночи. Мне такие, ой, Настя, как ты одна выходишь, выгуливаешь. Но я не боюсь, чего мне бояться выгуливать. Я живу вблизи площади Победы. И я не боюсь, потому что, не боюсь, у нас нету плохого на улицах, никогда не было. Но вместе с тем, вот сегодня, в начале дня, я опять же выгуливать собаку пошла свою. И возле моего дома находится один из наших музеев. Подхожу к музею, стоит машина медицинской помощи. На медицинской помощи сидят люди в камуфляже. Я не знаю, естественно, не знаю, я очень сомневаюсь, что это медики. Возможно, я опять женщина, я в этом не понимаю. Но это люди в камуфляже.
Это какие-то военные медики, да, понятно.
Да, военные медики. Все десятилетия своей жизни до этого у меня бабушка медик. Я видела в медицинской помощи только людей в белом. Сейчас я вижу людей в камуфляже. Я не хочу видеть в медицинской помощи людей как человек. Не хочу видеть в камуфляже. Я понимаю, что помогают и военным, видимо, люди в камуфляже медицинскую помощь оказывают. Но до этого я всегда видела в белом людей. Я хочу медиков в белом.
Да.
Вот это главное для меня. Я не хочу не доезжать из своего офиса на Академии наук на Площадь Победы домой. Я не могу иногда доехать, потому что на остановках не останавливаются поезда, потому что не запускают и не выпускают. Я не хочу этого.
Понимаю,
как
понимаю.
Как это остановить? Отвечать насилием на насилие, показывать силу. Я опять, возможно, я сейчас опять за себя только могу сказать.
Конечно,
не
конечно.
За все общество, за себя. Я училась вступать в диалог словами, а не танками, силой.
Ну, понимаете, я не умею, Анастасия Николаевна, я понимаю. Я понимаю. Я вот здесь везде пропагандирую свою такую точку зрения. Понимаете, вот если даже брать, сравнить нас с Украиной, в Беларуси есть ее великое преимущество, но в известном смысле и сложность ее заключается в том, что в политическом классе в том числе, а уж не говоря об общественности, не говоря уже об интеллигенции белорусской, да и просто о белорусах, как о народе, я скажу, концентрация предателей, негодяев, сволочей, двоедушных людей и так далее, людей, которые действительно хотят чего-то плохого, которые мотивированы, продажны и так далее, она просто запредельно меньше, ниже. Иногда мне напоминает Белоруссия такой кусочек. До 90-х годов так выглядела вся страна, Советский Союз. Старики помнят, что называется, еще это, да? Недаром говорили, что Белоруссия небольшой заповедник, оставшийся от Советского Союза. В каком-то смысле это верно. И вот когда вы мне рассказываете о том, что я не хочу видеть военных, я не хочу видеть танки, я не хочу видеть, значит, каких-то людей, я не хочу видеть насилие. Вы знаете, это точно то, что говорили до 90-х годов в России тоже. Скажите мне следующее. Вот эти все события политические, они выбивают из колеи в плане житейском, семьи, что вы читаете, что, куда вы ходите. Ну, например, все бросили смотреть кино. Недавно мне одна, значит, дама написала, ну, не мне, а просто на Фейсбуке она написала: слушайте, а подскажите какие-нибудь сериалы. А ей один такой политизированный человек говорит: я, говорит, сериал, какой сериал? Я сижу и просто смотрю, что в Белоруссии творится. Мне кажется, что это тоже перебор. Это полностью заняло белорусский мозг и белорусское сердце, то, что там происходит? Или какая-то жизнь?
Да, ну тут есть еще нюанс, если взять кино, то кино сейчас не сильно-то и показывают, потому что все киноновинки отложены на кинопоказы новых фильмов, отложены на осень. Ну, осень уже сегодня, осень уже началась.
Да.
Но киноновинки так и не показывают. Но дело не в этом, конечно.
У вас же антенна, у вас же ваше издание «Антенна» называется.
Да. Вот мы уже о киноновинках полгода не пишем. Потому что сначала был ковид, а сейчас своя ситуация у нас политическая, особая. Да. Сейчас, я думаю, опять не могу отвечать за всех, но думаю,
за себя,
большинство людей заняты сейчас ситуацией тут, и мысли личные, и мысли как человека, и мысли как мельчанина, и мельчанки.
И книжку не открываете, Анастасия Николаевна, и книжку не открываете. Книжку.
Книжку.
Какую вы открывали книжку последний раз, кроме сберегательной книжки?
Детектив. Пола Хокинс с Тихомовым у меня лежит. Могу только детективы
легкие. Только детектив. Легкий детектив, да?
Да, только легкий детектив.
А Толстого перечитать, «Войну и мир», Пьера Безухова. Что, нет? Нет?
Ну, я и так это все помню. Знаете, заново читать не нужно. Я
понятно.
Помню.
Вот она, вот правда жизни, да.
Да, читала я очень много. Много когда-то, поэтому сейчас, к счастью, могу пожинать плоды юности.
Юности, да.
Но сейчас, если можно, о том, что делается сейчас у нас. Опять же, мы с вами общались 2 недели назад. И мы с вами тогда обсуждали этот нюанс диалога. Я, к сожалению, его пока не вижу. Опять, на мой взгляд, диалог осуществляется в такой позиции, когда 2 человека стоят, ну, или 2 общности людей, 2 социума, совокупности людей. Стоят на одной ступеньке. Ну, нужно общаться. Я понимаю, что сложно идти и тому боку, и этому найти общие слова. Но нужно как-то попытаться это сделать. Ведь, опять, это уже какой день идет? 20
ну, да.
какой-то, да? Ну, можно уже...
9 числа. 9 числа были выборы. 9-го, считайте, вот. Да, да, конечно.
9 числа, да. То есть уже
началось
столько недель это длится. Столько дней. Каждый день, вот я голову даю на отсечение, он очень тяжело дается... каждой семье тут, каждому человеку. Безумно тяжело. Люди не спят. Я думаю, что все успокоительное в аптеках скуплено.
Да вы что? Вот я говорю, вы же искренние очень люди. Вы может быть...
Так оно так и есть.
Да, у вас эти эмоции, иногда вы их скрываете, вы такие, на первый взгляд, вы кажетесь немного закрытыми, так, вещь в себе чуть-чуть, белорусская такая вещь в себе, а на самом деле вы очень чувствительные люди, на самом деле, это правда.
Да, так и есть. То, что успокоительные люди скупили, это я точно вам могу сказать. Я думаю, можно даже статистику какую-то взять. Сложно это, но нужно же искать выход. Нету такого желания, что давайте вот хаотическое движение частиц будет длиться еще месяц, еще 2, еще полгода, а потом что-то случится или не случится, будет так или иначе.
Да.
Ну, опять у меня может...
Ну, пусть мужики немножко оставят свои танчики, значит, и все остальное. Ну, пусть мужики возьмутся за это дело, серьезно поговорят. Ну, это же тоже...
Конечно, взять...
Потому что девушки, вот девушки были очень хороши, ваши девушки прямо, я не знаю, какие замечательные, но вместо той великого счастья, которое они все хором обещают,
стояли. В результате, ну, правда, мужики у них кто где, это понятно. Ну, хотя бы те, кто еще на воле. Давайте пусть они хотя бы разберутся с этой историей. Мне кажется, надо. Мне кажется, надо.
Ну да, мужчинам, женщинам тут уже пол не столь важен. Пусть да? Вот этой женщины и мужчины, неважно.
Далеко но, вы зашли в гендерный, в гендерном равенстве там пока. Вы правы, конечно.
Я не хочу и женщин. Вы правы, я шучу. Да, да, да. Вы правы. Вы правы. А что-то сказать, я могу что-то сказать, я думаю, да. Что вы так же внимательно, как и мужчины,
безусловно, меня слушаете. Безусловно, безусловно.
Да,
мы хороший пример.
Не важно, кто это будет по полу, мужчина, женщина, но я хочу, чтобы люди попытались. У меня нет иллюзий, что что-то из этого получится, но да. Нужно попытаться. Попытка не пытка.
Правильно.
И я могу, правильно. Хочу вспомнить тоже, меня больше воспитывала бабушка, и у нас две девочки в семье, младшая Лена. И она мне почти на 5 лет младше. И когда у нас были в детстве конфликты, бабушка мне всегда учила меня: Настя, уступи, будь умнее. Угу. Понимаете, иногда уступить, послушать, это не слабость, это сила.
Лучше не скажешь. Анастасия Николаевна, на этой глубоко гендерной, глубоко женской, глубоко мудрой, прекрасной фразе мы с вами сегодня попрощаемся, но вы мне сейчас дадите клятву, пообещаете, что и в следующие разы вы тоже нам будете комментировать со своей стороны, вот с такой именно стороны, жизнь и треволнение Беларуси.
Конечно.
Спасибо вам большое.
Спасибо.
До свидания. Всего доброго. До свидания. Мы специально так не загадывали, но получилось здорово и приятно. У нас сябровки во второй половине программы в основном, они прекрасным образом нам рассказывают в том числе и о том, как политика политикой, а жизнь жизнью, или как политика влияет на жизнь. Иногда они заглядывают в такие интересные глубины и такие интересные моменты, которые на политической тусовке, на круглом столе и среди умудренных и со звериной серьезностью все обсуждающих мужиков никогда не услышишь. И вот еще у нас впереди такая замечательная встреча — Тамара Григорьевна Вятская. Это журналист, известный белорусский, один из самых активных участников сообщества журналистов России и Беларуси, друзья, сябры. Ей слово.
Я сегодня в Белыничах, это Могилевская область, это, ну, в принципе, для Беларуси это какой-то, ну, вот такой свой конец света. И здесь я вам хочу сказать, не просто так приехала вот как бы посмотреть, хотя и это тоже важно,
так.
Но я приехала в пресс-тур от Национального пресс-центра, так. Рассказать про то, что здесь происходит. А происходит здесь уже в 27-й раз День письменности и прессы. По-белорусски это звучит так: День письменства и друку. Вот так красиво это звучит. И вы знаете, я очень сожалею, что вы не рядом с нами, потому что вот, ну, вот в связи с этой всей пандемией у нас даже вот такие вот праздники республиканские проходят, ну, вот немножко по-другому. Я вам хочу сказать, что практически каждый год я в этих праздниках принимала участие как журналист, и у меня от этих похвалюсь просто, у меня осталась какая-то киргизская шапка такая валеная, у меня остался нож с костяной ручкой, такой вот такие вот дары, ну вот таких зарубежных.
Господи, вы на Чукотке, что ли? Вы на Чукотке, что ли, проводили нож с костяной ручкой?
Нет, это все проходит у нас, но у нас каждый год собирается очень много народу, очень много
друзей
из разных точек, да. И вот я вам хочу сказать, что вот сейчас буквально в эти минуты проходит здесь очень большой фестиваль патриотической песни, но об этом чуть позже, а вот хочу рассказать о том, что сегодня здесь было. Здесь сегодня был, ну, опять же, такой вот круглый стол традиционный.
Так.
Но в чем его прелесть?
Так.
Практически все участники его были, ну, вот в виртуальном таком пространстве.
Ага.
Ну, понятно, почему. Но я вам хочу сказать, что участники были совершенно потрясающие, потому что были участники из Чувашии, Астрахани, Башкортостана, Мариэл, из Казахстана. Ну, то есть, вы представляете, что это был за круглый стол?
Ну, красиво.
Надеюсь, что как-нибудь, может быть, расскажу более подробно. Но, смотрите, вот, казалось бы, Белыничи, край света. Но белыничский Бируля, вот вам говорит что-то это?
Художник. Художник.
Художник,
прекрасный художник.
Вот, смотрите, вот он здесь родился. Он, ага. Так, что у него фамилия изначально была Бируля,
ага.
А он взял себе Белыничский Бируля.
Ага.
Потом, смотрите, вот он родился, ой, давно он родился,
ой,
умер
давно.
В 1957 году, но он умер на даче «Чайка» в Калининской области. А он купил ее в 1912 году. еще. Он был знаком и работал у Левитана в мастерской. Ну, то есть совершенно человек потрясающий. И его третья жена еще 50 лет тому назад подарила картин именно Белыничам. И эти картины были в таком, ну вот, во всяких помещениях неприспособленных. И вот к этому дню письменности и прессы открыт новый музей. Представляете, вот какая радость, где вот эти вот картины, он абсолютно современный, там со своими температурными режимами, и все эти замечательные картины и вашего, получается, художника.
Конечно, конечно, и наши, правильно.
Место. Да, и наш, и ваш. Еще, когда хан Батый захватил Киев, то вот группа монахов взяли икону и по Днепру, вы представляете, да? Потом по речке Друдь, вот как бы они шли, не знаю на чем, история умалчивает на чем, но на чем-то они шли. Вот, увидели высокую гору и начали там строить монастырь. И вот эта икона, которая потом была названа Белыничской Божьей Матерью, стала по ночам светиться. Ой, не могу, прям мороз аж по коже, потому что вот я представила, и с тех пор вот там такие вот белые ночи именно в этом месте, в этих Белыничах, представляете?
Тамара Григорьевна, у нас уже, нас подпирает время, я прошу прощения. Хочу только поблагодарить вас и сказать, что репортаж из Белыничей, из удивительного места в нашей родной и прекрасной Беларуси, где проходят какие-то спокойные, совершенно чудесные, как будто никаких нет политических дрязг и какой-то политической тревоги нет. Проходят такие тихие, спокойные, замечательные праздники дружбы, мира, и это как-то не мешает и не ссорит, и не озлобляет людей, а наоборот. Вот, в общем, корреспондент «Говорит Москва» и журнала «Друзья Сибры» Тамара Вятская вела для нас этот такой же трогательный, такой же мирный и дружелюбный репортаж. Спасибо вам, Тамара Григорьевна.
Худкая лишка.
С нами ведущая кулинарного раздела журнала «Друзья Сибры» Елена Николаевна Еловик, редактор отдела творческих проектов газеты «Семь дней» холдинга «Белта». Ну и что вы нам предложите сегодня на нашей кухне? Что, чем порадуете? Что у нас на столе?
Я предлагаю простой и гениальный рецепт домашнего пирога.
Ага,
почему?
Ой, как хорошо.
Я выбрала именно этот пирог? Первая причина – это урожай слив. В этом году у нас, не знаю, как в России, но в Белоруссии слив хватает. Нам для пирога понадобится венгерка.
Венгерка. А где я возьму венгерку?
Ой, ну это самый популярный сорт, особенно в России.
Черненькая,
да, и
такая,
у нас,
да?
В Беларуси. А знаете что, я вот прочитала, оказывается, у венгерки еще есть разные сорта. Там донецкая, мичуринская, итальянская, прям как мафия все это звучит. Донецкая, мичуринская, итальянская.
Особенно мичуринская.
Это все сорта венгерки.
Особенно мичуринская мафия, это мичуринская мафия особенно интересная, это которая к дубам вишню прививает, да? Причем утюгами.
Белорусская.
Ага.
Представляете, как здорово? Московская и белорусская.
Да, хорошо.
Венгерка белорусская. Хорошо звучит. Так, к пирогу. Значит, все-таки мы берем венгерку. Лучше, конечно, можно взять московский сорт венгерки, можно белорусский. Но я буду рекламировать белорусский.
Давайте.
Потому что плоды хорошо хранятся, перевозятся. И что важно, наша белорусская венгерка, она как зимородок. Она может выращиваться вот в регионах, где морозные зимы, и очень хороший иммунитет против заболеваний.
Угу.
Так что вот рекомендую покупать данный сорт. Вторая причина – это, конечно, вкус. Вкус пирога наш будет такой горько-сладкий, как и вот сегодняшняя жизнь. Наша такая горько-сладкая.
Красиво.
Есть что-то хорошее, есть что-то печальное. И третья причина, по которой я решила, что подойдет нам этот пирог, вы будете смеяться – но мы выучим орфоэпическое правило.
Угу.
Мы готовим сливовый пирог. Не сливовый, как некоторые иногда
вот именно.
По незнанию говорят, а готовим сливовый пирог. Я это запомнила не потому, что я такая умная, а потому что есть специально такие стихи для запоминания вот орфоэпических правил.
Так.
Стегнул нежданно прутик ивовый, оставил след на коже сливовый. Ну, поскольку я фуд-блогер, то я должна дать важный лайфхак, правильно? лайфхак от Елены.
Что
важно понимать, что вот в сезон сливы таких пирогов можно наделать хоть 30, хоть 40 штук. Их можно охладить, обернуть двойным слоем фольги и заморозить.
Да вы что?
А потом зимой, да, размораживать, разогревать в духовке. И он будет, как вот только-только его вот приготовили.
Привет,
свеженький, ароматный.
Привет от лета, привет от белорусского лета.
Представляете, да?
Прелесть,
да,
какая.
Да. Итак, достали блокнотик, записываем. Ингредиенты. Я хочу вот предварительно заметить, что мы должны соблюдать точность дозировки. Угу. Это тот самый случай, когда если вы чуть сахара меньше добавите, уже будет совсем не тот пирог. Я попробовала, я поскольку не очень люблю слишком сладкий десерт, то я попробовала уменьшить дозировку. И я докладываю вам, пирог Федот да не тот.
Федот да не тот, понятно.
Получился.
Понятно.
Поэтому я советую, вот как вы записали...
Ага.
Взять электронные весы и использовать именно вот в такой дозировке.
Так.
Итак, слива венгерка 14-15 штук.
Угу.
Сахарный песок 150 грамм. Ну, еще оставим 2 столовые ложки для посыпки.
Угу.
Сливочное масло 113 грамм. Но если будет 114-115, это не страшно. Ну, грамм туда, грамм сюда. Пшеничная мука 120 грамм.
Всего-то?
Разрыхлитель, да.
А,
да.
Разрыхлитель.
Он очень, очень маленький. И честно скажу, что вот если такой нормальный мужчина с хорошим аппетитом, то это
он один
на
съест.
Один раз.
Он один
съест.
Не
скажу, что на один укус, но съест за вечер.
Нет, хороший мужчина один пироги вечером есть не будет. Знаете, это уже будет свидетельствовать о том, что что-то не то у него. С хорошим мужчиной что-то. Ой. Сейчас опять уйдем куда-нибудь. Давай. Ладно, давайте.
Мы-то шутим, что хороший мужчина – это женщины, судя по событиям, что у нас происходит. Ну, да ладно. Это
ну, да ладно. Да.
Другая история.
Разрыхлитель.
Не кулинарная, увы.
Да, и она не кулинарная. Да. Хотя кухня политическая.
Да, она не кулинарная, да.
Разрыхлитель. Разрыхлитель.
Разрыхлитель. Одна чайная ложка. Одна чайная ложка разрыхлителя. Яйца 2 штуки. Лимонный сок. 2 чайных ложечки и корица 1 чайная ложечка.
Ага.
Записали это.
Ложечка.
Венгерка, песок, масло, мука, разрыхлитель, яйца, лимонный
лыжка.
Сок, корица. Да, да.
Две чайные лыжки.
Так, так.
Или как, правильно? Чайные.
Все чай. Правильно.
Две чайные лыжки.
Так.
Хорошо.
Чай. А горбата – это вообще травяной чай.
Ага, понятно.
Можно,
нет,
да,
давайте чай.
И это... так, и так.
Хорошо,
да.
Хорошо, так.
Итак, готовим. Нужно выложить все продукты заранее на стол и довести до комнатной температуры. То есть надо набраться терпения.
Угу.
Масло должно стать мягким, но ни в коем случае нельзя растапливать его в микроволновке.
Угу.
А в это время включили духовку, и пусть она разогревается до температуры 180 градусов. Занимаемся сливами. Берем венгерку, разрезаем пополам.
Угу.
Хорошо это звучит.
Да. Мне цирк представился. Игорь Кио и его...
И венгерку разрезаем сливку пополам и вынимаем косточки.
Так.
Дальше кладем сливы в миску, сбрызгиваем лимонным соком и посыпаем корицей. И все аккуратно перемешиваем. Ставим в сторону миску и занимаемся уже непосредственно тестом. В миксер, можно вот в чашу блендера, взбиваем размягченное масло с сахаром до состояния такого белого крема.
Угу.
Состояние белого. Это очень...
Да-да-да, я знаю, так бабушка делала.
Все готово, да?
Да, да.
Потом
так.
Добавляем муку, разрыхлитель и опять взбиваем.
Ага.
Все готово.
Во как.
Берем нашу форму.
Так.
Нужно туда, в эту форму, выложить тесто и разровнять аккуратненько. На тесто плотно выложить половинки слив. Не забыть, что срезом вниз, а кожицей вверх. Кожицей вверх. Иначе у нас тогда не получится вот эта картинка кратера нашего, да?
А, кратеры. Это, я думаю, вы вспомнили, как мы с ним все вместе на Камчатку ездили. Ну, хорошая была поездка. Но пока мне представляется булыжная мостовая, вот пока скорее, чем кратеры лунные. Или камчатские.
Мы же еще, да-да, мы
когда запечется, да-да-да.
Осядет, углубление появится.
Ага, понятно, понятно.
Карамелизируется, будет такая корочка, и получится кратер.
Понятно, Мутновский вулкан. Мутновский вулкан, да-да-да.
Нам получится. Надо набраться терпения.
Ага. Так.
Значит,
кальдера Узона. Получится кальдера Узона, да-да-да.
Да, это незабываемое, конечно.
Так.
Спим и вспоминаем, да.
Так.
Значит, разровняли, на тесто плотно выложили половинки слив, срезав вниз, повторяю, кожицей вверх, присыпали сахаром и поставили в разогретую духовку на 40-50 минут. Причем я говорю 40 или 50, это все зависит от духовки. Ну, хорошая хозяйка
знает, да.
Как проверить, готов пирог или нет. Для этого нужна обычная деревянная зубочистка, да, напомним.
Ага, так.
Нужно воткнуть ее в тесто рядом со сливой, и на выходе палочка должна быть сухой.
Вот. Понятно, да. Понятно. Понятно? Вот, даже мне понятно.
Вкусно. Сливовый сок пропитывает тесто, ага. И говорят, что подавать пирог лучше с теплым, с ванильным мороженым. Но это для эстетов. Мне кажется, что вот наш сливовый кратер сам по себе хороший.
К понедельнику вот сливовый кратер и изготовите. Хоть посмотрим на него. Маленький, такой пробный. Ну и спасибо, Елена Николаевна, за этот вкусный рассказ для начала. На этом мы, наверное, свою программу заканчиваем. Обычно у нас в конце тут песня звучала, но сегодня мы традицию немножко поменяем. Это не значит, что на Беларуси песни кончились. Песен там много, и нам еще Вячеслав Шарапов нашлет их со своими комментариями обязательно. Но пока закончим на кулинарной страничке. И вообще закончим пока на этом наш журнал «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва». И я с вами попрощаюсь, его ведущий Владимир Мамонтов. До новых встреч!